Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14:06 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Это программа «Хроники 20 век». Вы знаете, что сейчас мы наблюдаем попытки сформировать широкомасштабную антиигиловскую коалицию. Мы видим, насколько это непростой процесс и как много подводных камней возникает при попытке создать орган международной коллективной безопасности. В связи с этим сегодня мы решили вспомнить, как формировалась антигитлеровская коалиция и с какими сложностями это было связано. В студии писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, я вас приветствую.
День добрый.
Сразу давайте напоминать координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Наш студийный телефон, смс-сообщение 925-48-94.8. Лента Твиттер «Говорит МСК» и сообщения сайта работают для вас. Но я думаю, стоит начать разговор с предпосылок формирования такой коалиции. Вот когда мир начал подозревать, что с этим парнем что-то не так?
Вы имеете в виду с Адольфом Алоизовичем Гитлером?
Да.
Ну, мир очень долго думал, что Германию можно будет уговорить успокоиться, что Мюнхенский договор, который, естественно, мы все называем Мюнхенский сговор, поскольку он именно таким и был, на какое-то время, с одной стороны, удовлетворит широкие растущие потребности Адольфа Алоизовича, с другой стороны, поможет миру лишний раз показать, что опыт Первой мировой войны всеми учтен, все все поняли, все все понимают теперь, как надо действовать. Но это свидетельствовало просто о том, что никто из западных политиков не удосужился ознакомиться с выступлениями Гитлера еще там, например, эпохи борьбы за власть.
Угу.
Потому что они в этом бы случае знали распрекрасно про то, что Данцинский коридор — это такой вот пунктик был вечный у Гитлера. Это с одной стороны. С другой стороны, в «Майн кампф» он открыто написал, эта фраза бессмертная, я считаю, потому что в нашей стране она процитирована тысячами, наверное, журналистов и добрым десятком тысяч разных исследователей о том, что мы обращаем свой взор на восток, туда, где 600 лет назад закончилась германская экспансия. То есть было совершенно понятно, что рано или поздно немецкая военная машина начнет действовать. Собственно, когда экономику Германии переводили на военное положение, то есть знаменитый план, по которому отвечал непосредственно второе лицо государства Герман Геринг, да, это знаменитые пушки вместо масла, было понятно, что ее создают не для того, чтобы она там по парадам ходила или угрожала там, например, просто какой-то одной отдельно взятой стране. То есть Гитлер свою цель показал, Lebensraum, да, ему нужно жизненное пространство. Почему-то все в Европе считали, что это такая веселая шутка была. И что на самом деле фронтовик Первой мировой войны ни о чем таком не задумывается, ничего такое не замышляет. И тем более считали, что ни на кого Гитлер-то напасть, по сути дела, не может, потому что, я открою страшную тайну для очень многих, но на момент, там, условно, 38-го года, начало 39-го, польская армия считалась гораздо сильнее германской. И очень многие в Европе искренне полагали, что если там какая бойня не начнется когда-то, то это не Германия нападет на Польшу, а наоборот. Польша нападет на Германию, потому что ее допекут рано или поздно вот эти постоянные территориальные претензии вокруг Данцинга, и она решит этот вопрос радикально. Такие были настроения. Естественно, что то, что произошло весной и летом 1939 года, я имею в виду, с одной стороны, по сути дела, торпедирование союзниками советских инициатив, то есть после чего Москва решается на пакт Молотова-Риббентропа, как его сейчас все называют, да, на самом деле это, конечно, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Вот тогда задумались, что, может быть, будет реализован какой-то иной сценарий, но время было отпущено крайне мало, потому что в 20-х числах августа договор подписывается, и 1 сентября 1939 года фюрер радикально решает вопрос, который его тяготил. Он нападает на Польшу.
Армен Сумбатович, с вашего позволения, я откачу немного назад, 36-й год. Вот, казалось бы, Олимпиада, Приезжайте все в Берлин. Там долго решали, где проводить эту Олимпиаду, в Берлине или в Каталонии, в Барселоне. В общем, решено проводить Олимпиаду в Берлине. Вроде как Гитлеру было сказано: вы сильно не притесняйте еврейский народ. Все эти таблички убрали, через несколько месяцев вернули. Весь мир приехал на эту Олимпиаду, кроме Советского Союза. И складывается ощущение, что после этого как-то все подрасслабились, потому что многие историки считают, что гитлеровская Германия случилась именно из-за бездействия, например, Великобритании и Франции, которые жандармировали в тот момент в Европе.
Ну, естественно, если бы мировое сообщество давало бы адекватную оценку всему тому, что тогда происходило на территории Третьего Рейха, то, возможно, история повернулась бы иначе. Но мы должны понимать, что в Германии на тот момент была диктатура, и никакого интернета не было.
И то никто есть, не знал, что то там есть
очень дозированно поступала люди, на самом деле информация от тех врагов, считавших в Германии политического строя, которые оказались политическими беженцами. Но каждый из нас в глубине души понимает, что особой стопроцентной веры всему тому, что расскажет политический беженец, быть не может. Потому что он, естественно, будет ситуацию приукрашивать. И в мире было очень четкое понимание, что ну не может родина там Гейне, Шиллера, да, стать просто нацией дикарей каких-то, которые там бегают, сломя голову, за несчастными какими-то евреями, всех избивают и мучают.
Но это и удивительно. А как умудрились просмотреть? Как вообще это работало? Хорошо, у нас не было интернета, не было такого канала информации, когда можно было понять, узнать, что там происходит на территории Третьего Рейха, но чем занималась разведка в этот момент?
Какая?
То есть, как таковых, вот не было...
Нет, чья разведка?
Великобритания, пожалуйста. Великобритания, Франция,
знаете,
ну, про Соединенные Штаты Америки.
Миф об английской разведке многочисленный, это все уже запуск послевоенный. На самом деле в английской разведке творились вещи парадоксально. Англичане умудрились засветить всю свою резидентуру. Угу. Так, на секундочку. Да, еще в годы Первой мировой войны. Это тут никто, собственно, их не принуждал к этому. В Германии такая же была примерно ситуация. То есть вот эта сказка замечательная, да, о том, что есть великие рыцари плаща и кинжала, которые всегда все знают, способны достать любой секрет из самого хорошо охраняемого сейфа, это ерунда абсолютная. Потому что такие провалы, какие были у немцев, у англичан, извините, советской разведке не снились, например. Да, потому что мы можем вспомнить двух гениев, Локарта и Рейли, которые считались же топовыми разведчиками. Ну и что? Угу. Какой результат? Простите.
То есть, в принципе, говорить о том, что у мира была достоверная информация, что делает Гитлер, какие решения он принимает, как это все работает на территории Германии, нельзя. Не знал мир. Поэтому все приехали на Олимпиаду, поэтому как-то пытались взаимодействовать с Германией и больше думали на Польшу.
Мир узнал об этом очень сильно после. Очень сильно после. Там сбегает Хафштенгель, выпускает книгу «Мой друг Адольф Гитлер». И вот тогда уже мир начинает понимать. Это конец 30-х годов.
А, конец 30-х годов. То есть, в принципе, по большому счету, все уже было сказано, все было написано. Но узнали об этом только после того, как Гитлер напал на Польшу.
Да. И вот они формируют...
А 38-й год, оккупация, например, Австрии, после того, как Австрия была оккупирована, почему ни у кого не возникло никакого вопроса?
Потому что не было оккупации в том виде, в каком мы...
В каком принято понимать саму оккупацию.
Да.
Друзья, это программа «Хроники 20 век». Мы сегодня обсуждаем создание антигитлеровской коалиции. У нас в гостях писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Вы можете подключаться к нашей беседе. Телефон 7373-948, а по коду 495, смс-портал 925-48-94-8, лента Twitter «Говорит МСК» и сообщение с сайта зачитываем. Итак, по предпосылкам более или менее понятно. Вы, кстати, согласны с этой достаточно распространенной точкой зрения, что все-таки если бы вовремя Великобритания с Францией подсуетились, то фашистской Германии бы не случилось?
Нет.
Не согласны?
Нет. Дело все в том, что Германия была обречена на это.
Обречена?
Обречена.
Это мировоззрение, которое... Вообще удивительная нация. Как-то Первая мировая война. Вроде как бы они поставили всех на уши. Первая мировая война. Потом пришел Гитлер. Значит, искоренил безработицу. Сделал такое, ну, своеобразное социально-военное государство. Ну, как-то это в менталитете у них, что ли? Вот как спросить?
Да, это германский порядок. Угу. Знаменитая прусская военная традиция. И все это наслаивается на уникальное на тот момент... растоптанное национальное чувство.
Угу.
Германия была, я еще раз говорю, абсолютно обречена на вот такую вот злобную реакцию на весь мир. Неважно там, пришли бы левые, было бы ровно то же самое.
То есть поэтому, когда высказывается такая точка зрения, вот немцам должно быть стыдно за то, что они пропустили Гитлера, они не пропустили, они его хотели по факту.
Понимаете, здесь это очень сложный вопрос, невероятно сложный. Германский обыватель хотел, по сути дела, двух вещей. Первый, он хотел освободиться от оков Версальского мирного договора. Угу. Это был плевок в душу любого немца. Ну, кроме членов германской коммунистической партии. Второе, все хотели стабильной экономики в стране.
Угу.
Вот это два важных принципа. Гитлер обозначает проблему и показывает механизм ее решения. Он, по сути, единственный из германских политиков, точно указал, как это надо сделать. И германский народ, привыкший во многом к прусской дисциплине, к прусской муштре, к простым абсолютно доходчивым лозунгам, он идет за ним.
Угу.
Все. Вот в момент, когда канцлером Германии становится Адольф Гитлер, любой нормальный человек понимал, что война — это краткосрочная перспектива.
Uh-huh, uh-huh.
Потому что немцы начнут мстить за Версаль. Слишком затянули англичане и французы гайки по итогам Первой мировой войны. Слишком затянули. Нельзя так измываться было над страной.
Uh-huh.
Тем более, понимая, что, извините, у немцев очень своеобразный характер. И когда немецкий народ начинает вот бастовать внутренне против этого, да, мало в Европе же уже никому не кажется. Вот почему исторически всегда были близки Пруссия и Россия? Потому что это примерно одна и та же история. Только вот, условно, у пруссаков это вот такая вот дисциплина, возведенная в абсолют. Да, а Россия это все-таки, скорее такой порыв духовный во многом. Было понятно. Ленин сразу же сказал, ребята, Версаль...
Угу.
Это большой привет следующей войне. За сколько лет? Да, еще никакого Гитлера нет.
Угу,
все
угу.
Ясно. Понимаете, вот они доводят состояние до такого и говорят, а вот теперь, значит, ну раз уже, ладно, фюрер напал на Польшу, так и быть, мы создадим антигитлеровскую коалицию. Доброе утро. Уже поздно. Потому что начинается странная война, да, никто воевать не хочет.
Кто выступил первый с этой инициативой?
Англичане.
Англичане. А зачем им нужна была эта коалиция? Им нужна была военная помощь Соединенных Штатов Америки. Они хотели заручиться поддержкой Советского Союза.
Нет,
или
Советский
они,
Союз...
Или они понимали, что если Гитлер
Советский
на них
Союз
напоёт...
вообще не был приглашен в эту коалицию, понимаете?
Изначально, да.
Нас там не было. Когда это все начинается, мы не участники. Мы, опять же, изгои традиционные, да? С нами никто дело иметь не хочет. Пусть эти азиатские варвары там сами разбираются. Вот такая была мысль Великобритании во Франции. Для чего коалиция? Потому что все канонизировали опыт Первой мировой войны. Не страна воюет со страной, да, а должен быть блок мощный. Он же там есть, антикоминтерновский пакт.
Uh-huh, uh-huh.
Страны оси Германии, Италия, Япония. Очень хорошо. Значит, мы им в пику сделаем антигитлеровскую коалицию. Из кого? Из очень удивительных людей, которые воевать не хотят. Франция не хочет воевать категорически. Не то, что за Польшу какую-то, за себя не хочет. Да, и 40-й год это все показывает. Что там 3 недели, все заканчивается. Англия, которая на островах. И Польша, которая больше всех сделала для того, чтобы эта война началась. А теперь, спустя 70 лет, поляки такие говорят, да мы вообще ни при чем здесь. Ну, Сталин вот на это на все смотрит.
Угу.
Поэтому знаменитые сталинские слова, что пускай эти империалистические хищники там дерутся как можно дольше, стащая себя. Это абсолютно трезвая оценка реалий.
Но, с другой стороны, в какой-то момент становится понятно, что вот эти вот самые капиталистические враги в лице Великобритании, Франции, вообще европейских государств, США, вот эти вот все заклятые капиталисты, так сказать, надо с ними как-то договариваться, потому что угроза становится абсолютно реальной.
Но никто не хотел договариваться, понимаете, с Советским Союзом. Это вот как сейчас, вот абсолютно зеркальная история, в принципе. Да, то есть понимают, что да, на мировой арене есть очень серьезный геополитический игрок, это с одной стороны. А с другой стороны, категорически не хотят иметь с ним дело, потому что это, пардон, муабыдлос в кожаных тужурках и с этими сатанинскими кокардами. Угу. О чем с ними договариваться? И, собственно, вся эта история начинается только после того, когда Адольф Алойзович чуть-чуть поприжал англичан. И вот когда... премьер-министр господин Черчилль делает заявление о том, что это знаменитая теперь политическая речь, вообще чуть ли там не в десятку ключевых входит, что мы будем защищать свои острова, мы будем защищать свои города, и мы никогда не сдадимся. И вот тут вот появляется шальная мысль, а может быть, нам тоже стоит начать чего-нибудь там с кем-нибудь, а вось он там от нас, Гитлер, отстанет. Фюрер и так отстал.
Хотели переключить внимание.
Конечно. Основная эта цель была какая? Переключить внимание. Но фюрер и так отстал. Потому что фюрер-то не хотел воевать с Англией. Это миф такой. Да? Два братских народа, по мнению Гитлера. Гитлер доктринер, каких мало. Вот то, что он там написал в «Майн кампф», никто и ничто не могли сбить его с этой мысли потом. Угу. Это было безнадежно. Вот он написал, что Франции он жестоко отомстит. Он это сделал. Англичан он расценивает как... германский народ, с которым, в общем, надо дружить. Дальше фюрер переключает внимание с Туманного Альбиона, потому что бомбить постоянно это ничего не дает. Абсолютно. Да, техника, это же все-таки 40-й год, да, не 2015-й. Переключается все внимание на Советский Союз. Невиданный в мире военный удар 22 июня 1941 года. Уже в июле англичане милостиво
12 июля, да. Не прошло месяца.
Да, коль такая пьянка, доставай последний самовар. Теперь все должны объединяться. Хорошо, мы не против. Мы готовы объединяться, тем более, что у нас действительно тяжелейшее...
Задача открыть второй фронт.
Положение на фронтах. Но здесь два важнейших момента, которые мы должны для себя помнить всегда. Вступая в антигитлеровскую коалицию, никто... ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Советском Союзе не тешил себя напрасными надеждами, что это вековой стратегический союз. Все прекрасно понимали, что как только германская военщина будет разгромлена, все опять разошлись в разные стороны. Угу. Потому что Черчилль сам о себе многократно говорил: «Я убежденный антикоммунист, таковым останусь». Вице-президент США... будущий потом уже президент Гарри Трумэн тогда сказал, что если Германия будет побеждать СССР, значит, надо поддерживать СССР, а если наоборот, то наоборот, пускай прольется больше крови, пускай они измотают себя. Угу. То есть вот это стартовые позиции для создания антигитлеровской коалиции.
Но, тем не менее, там были прописаны достаточно четкие принципы. Это не вступать в переговоры, идти до конца. То есть, как бы, не идти на перемирие. И второй пункт, если я не ошибаюсь, ну, как бы, абсолютно полноценная помощь в войне, кто бы ни попросил, любая из сторон. Ну, имеется в виду в рамках антигитлеровской коалиции.
Значит, давайте мы отмотаем теперь эту пленочку назад и посмотрим ретроспективно. И с удивлением обнаружим, что некоторые эти пункты категорически выполнять не хотели. И это был явно не Советский Союз.
Угу. Какие внутри самого блока существовали противоречия?
Ну, вы поймите, два почтенных джентльмена, я имею в виду Рузвельта и Черчилля, вынуждены, по их мнению, беседовать и о чем-то договариваться с бандитом азиатским. Им, конечно, это неприятно. Поэтому все переговоры максимально осложняются все время. Угу. И это всю войну потом идет. Советский Союз будет что-то предлагать, все это будет торпедироваться до последнего момента. Почему? Потому что одна из основных целей при всем этом, да, не дать Советскому Союзу стать еще более могущественным игроком на европейской арене. Почему? Потому что все прекрасно понимали, что если война пойдет по сценарию Советский Союз, все-таки там, казачки до Берлина дойдут, и на гармошке будут играть у Бранденбургских ворот, это что означает? Это означает советизацию Европы. Ну, как минимум, восточно, да, вот территория, по которой Красная Армия освободить поет. Собственно, так оно и вышло потом, да, то есть с этой точки зрения они абсолютно угадали. А это, в свою очередь, будет означать, что Европа, старушка Европа будет находиться под ударом. Потому что это же не только вот там товарищ Сталин гениально сказал, да, что два лагеря вместе существовать не могут. Что-то одно должно быть. Либо там везде будет коммунизм, либо везде капитализм. Эти-то двое тоже прекрасно понимали. И для них это маленькое очень удовольствие. Видеть красные флаги по всей Восточной Европе. Потому что это экспансия. Они-то люди были грамотные, современные, они же понимали прекрасно, тем более, что русская революция тогда еще, да, это событие не столь далекое. Они были свидетелями. Черчилль так вообще был активным участником.
А вообще рассматривался вариант поддержки Гитлера? Например, если Гитлер особо не смотрел грозно в сторону англосаксов, могла же возникать такая идея, а зачем нам бороться с Гитлером руками коммунистов, если мы можем руками Гитлера побороть коммунизм?
Понимаете, вообще это, конечно, идеальная модель. Для всех стран была бы. Да, все договорились, и очередной там крестовый поход против Советской Республики. Но реальность оказалась несколько другой. Потому что товарищ Гитлер, да, я тоже сегодня говорил, это доктринер. Угу. Там что в голову вот вошло когда-то, да, это все, это сдвинуть нельзя было. То есть он... Америку искренне называл страной плутократии. Сделал там с ними иметь он не хотел. Uh-huh. То есть, минус один партнер, да. С англичанами тоже сложно, потому что партия Мосли, несмотря на там на вселенские вот эти шабаши, никакого успеха-то не получила. То есть Англия оказалась вот к идеям такого радикального германского национализма, условно интегрированного в европейскую политическую почву, равнодушный. А с политическими элитами договориться почти невозможно. Потому что, ну, как вы себе представляете, да, переговоры герцога там Мальборо с ефрейтором? Угу. Ну, так же не может быть. Да, это в Германии было легко подчинить себе аристократию. Почему? Потому что Германия всю жизнь живет под одним принципом. Вот, кстати, до сих пор. Германию надо посадить в седло, дальше скакать она будет сама. То есть создаются предпосылки для возрождения германского духа, и, естественно, аристократия идет в первых рядах. И некоторые даже оказываются в правительстве, хотя не были старыми партийцами. Ну, например, там Иоахим фон Риббентроп. Угу. А вот с мировой аристократией это уже сложнее, потому что это мезальянс абсолютный. То есть не получилась такая вот схема. Это все-таки не условно события Первой мировой войны, да, блоки вот эти, когда договаривались правящие династии. То есть равный с равным. А события конца 30-х годов показало, что, в общем, ну а с кем в Германии и о чем можно говорить? Значит, первое лицо Гитлер, ефрейтор времен Первой мировой войны, министр иностранных дел, винодел. Тоже непрофессиональный дипломат. Второе лицо государства Геринг, утопающий в роскоши. Ему вообще вся политика не нужна. Uh-huh. Да? Ему там замок построить, поохотиться, бриллиантов из сундука зачерпнуть большой мужской рукой. Гесс полусумасшедший, сбежавший на переговоры в Англию. Да? И переговоры не происходят, потому что не будет садиться герцог непонятно с кем. Uh-huh. Существует европейская дипломатическая традиция. Почему-то вот в Германии все решили, что победившая национальная революция способна пересмотреть в том числе дипломатический этикет.
Друзья, это программа «Хроники 20 века». Напоминаю, у нас в гостях писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Мы прерываемся на новости, после этого вернемся.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Хроники». Мы сегодня обсуждаем создание антигитлеровской коалиции. У нас в гостях писатель-публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Будем обязательно принимать ваши звонки. СМС-сообщение 925-48-94.8. Итак, мы говорили о создании антигитлеровской коалиции. Если не ошибаюсь, сначала была создана так называемая коалиция западных союзников. Это страны Европы, куда не входили, страны Запада, куда не входили, куда не входили Советский Союз и Китай. А после того, как Гитлер вторгся на территорию Советского Союза 12 июля 1941 года, значит, Великобритания, Советский Союз подписывают договоры. В принципе, наверное, эту дату можно считать созданием полноценной антигитлеровской коалиции. Вообще, сколько государств в нее входили?
Там более 50, включая, там, например, Гондурас, Аргентину. Это все сокрушители нацизма, чей вклад, конечно, не то что сопоставим с вкладом Советского Союза в разгром Третьего Рейха, а, наверное, даже его превосходит. А почему в Германии потом уже ходила злая ирония, что если бы мы знали, с кем мы воюем, может быть, все было бы иначе.
Вообще, как Гитлер сам отреагировал на создание такой широкомасштабной антигитлеровской коалиции? Изначально вот эта вот организация позиционировала себя как такой мировой жандарм и орган международной безопасности?
Нет, на первом этапе нет, конечно, потому что на первом этапе речь шла, естественно, о том, что надо выиграть войну. Ни о чем подобном, о миропорядке заговорили уже значительно позже. Здесь же важный момент, что создание вот такого странного с точки зрения политологии союза явилось абсолютно неожиданностью для фюрера. Как это не удивительно, да, человек, который все время на протяжении 20 лет, как Тетерев на таку, говорил о слиянии коммунистической заразы и еврейского капитала, оказался морально не готов к тому, что это произойдет на практике. Отсюда, собственно говоря, и идут вот эти все гневные рулады Гитлера по отношению там к паралитику Рузвельту, тучному алкоголику Черчиллю, да, грузинскому бандиту и так далее. Что до этого фюрер все-таки, как политик, он старательно себя сдерживал. Момент, когда образуется вот этот широкий антигерманский фронт, он же условно антигитлеровская коалиция, фюрера прорвало, и все вот, что у него было на душе и на уме, он, естественно, все это выдает. И сам по себе вот этот факт лучше всего свидетельствует о том, что он-то как раз не думал, что пойдет по такому пути, потому что что объявлено, да? Объявлен крестовый поход против большевизма всей цивилизованной Европы. Выясняется, что
цивилизованная Европа,
что часть цивилизованной Европы почему-то на другой стороне оказывается. Да. Причем там, в конце концов, там и Франция тоже. Это странно. Ну, нельзя ведь считать Англию и Францию не цивилизованной Европы. Конечно, для Гитлера это было крайне неприятным сюрпризом. Он-то думал, что если не воевать, то, по крайней мере, такая странная позиционная окопная война, как в 1939 году, а получилось иначе.
А стратегия ведения войны после этого изменилась, естественно.
Ну, как она изменилась? Война была, по сути, на одном фронте. Да, мы его можем называть там, советско-германский, да, в европейской традиции исторической его называют Восточный фронт. Африка случилась несколько попозже. До Перл-Харбора еще несколько месяцев оставалось. Но все прекрасно понимали, что, по сути дела, судьба войны решается вот здесь, вот, на территории Советского Союза. Начались переговоры по расширению ленд-лиза. Потому что это не для нас было придумано. Это утопия такая современных некоторых экспертов либерального толка, что, значит, дали союзники помощь техническую персонально для Сталина. Это ерунда. С конца 40-го года всего получали англичане. Кстати говоря, мы получали крохи. Да, они для нас были важны, безусловно. Но войну...
Ну, то есть вот эта вот распространенная точка зрения, что вообще очень место ленд-лиза в экономике Советского Союза очень велико, это заблуждение.
Ну, понимаете, войну, конечно, выигрывают в тулупах с тушенкой и на грузовом автомобиле, но Вторая мировая война была войной танков. А мы сражались на свои все-таки техники. Угу. Да, и пушечки у нас были свои, и самолет у нас были свои, и так далее. Да, конечно, ленд-лиз важен. И вот здесь ключевой момент. Когда ты планируешь войну, ты должен решить вопрос со своими союзниками. От того, какие у тебя союзники, ты так и будешь воевать. Адольф Алойзович умудрился набрать себе весь сброд, какой только возможен.
Союзники.
Да, и польза от него был только один вред. Потому что когда эти дивизии, условно союзнические, отправлялись на фронт, это все время засада. А потому что никто не знал, что с ними делать. Венгры эти, которые отметились только беспределом на оккупированных территориях. Румыны ленивые, которые воевать не хотели, они там оккупировали Одессу и посчитали свой долг выполнен.
Словаки.
Словаки, итальянцы, которые замерзли под Сталинградом. В свою очередь валлоны обгорели по дороге на Кавказ. Угу. То есть практического смысла вот в таких союзниках нет никакого. Теперь смотрим на Советский Союз. Сталин получает себе в союзники людей, которые его люто ненавидят, но всемерно ему помогают. И на дипломатической арене, что угу. очень важно, потому что сразу укрупняется роль Советского Союза. Она была на тот момент очень слаба, потому что нас выгнали из Лиги наций. У нас была Советско-финская война. У нас было возвращение лимитров в свою орбиту, я имею в виду Прибалтику. Это все расшатывает международное признание. Uh-huh, uh-huh. Тем более, что у нас был, извините, еще и пакт с Гитлером, да, и переговоры Молотова в Берлине. Это все не очень хорошо сказывается на, uh-huh. вот с этой точки зрения. А тут, наоборот, сразу повышается роль, да? И сразу весь мир понимает, что судьба войны решится здесь, и русские обязательно выиграют, и мы поможем, и мы все вместе, мы вот такое, такая спайка, и победа будет за нами. А что у Гитлера? У Гитлера строго наоборот. Потому что эти дивизии, которые по-хорошему с поля боя надо убрать и вообще расстрелять их, чтобы они не мучились. Потому что это не вояки. Это масса, да? Вот в чем разница принципиальная? Там, где у Германии на первый план выходили вот эти вот полки союзников, это с гарантией крах.
Слушатели активно интересуются, а как же японцы?
А что японцы?
Но они же не воевали на территории Европы, это правда.
Нет, понимаете, Япония в очередной раз доказала, что с союзниками Гитлеру сильно не повезло. Потому что Япония фюрера очень сильно подставила. Никто не призывал Японию взять и атаковать Перл-Харбор. Фюрер и Министерство иностранных дел Третьего Рейха мечтали-то совсем о другом. Им надо было, чтобы японцы ударили, извините, вторым фронтом
вторым
по Советскому
фронтом,
Союзу. А
да.
что вместо этого происходит?
Нас к этому Соединенные Штаты Америки и вынуждали, чтобы мы объявили Японию войну.
А теперь смотрите, что происходит. Значит, Япония атакует Перл-Харбор. На тот момент же Америка не в войне. Америка наблюдатель. Еще никто не воюет. Японцы атакуют. Начинается война. И Германия, как союзник Японии, вынуждена объявлять, в свою очередь, войну Соединенным Штатам Америки. То есть вам мало, значит, одного фронта, да, который угу. у вас существует, большой, вы получаете еще второй. То есть гарантированно вы настроили против себя весь мир. Он и без того вас не любит. А теперь это уже вот просто со знаком качества нелюбовь. Вот это такой союзник у Рейха.
7373948, это телефон прямого эфира, это программа «Хроники 20 век», писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян у нас в студии. Подключайтесь к нашей беседе, принимаем звонки. Танки и самолеты у нас были свои, но металл для них нам поставлялся из Запада, пишет Александр Фельдман. Принято. 7373948, телефон прямого эфира, я вижу, у вас накопились вопросы, добро пожаловать в студию. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Интересный дискуссия, ну, не дискуссия, интересный экскурс мимо.
Дмитрий, мы, к сожалению, очень плохо вас слышим. Если у вас есть возможность изменить положение в пространстве и выключить приемник, сделайте это.
Да, вот сейчас лучше.
Да, спасибо.
Вы знаете, очень интересно вас слушать. У меня такой вопрос. 1939 год. Гитлер нападает, вторгается в Польшу. Польша сдается без борьбы. И далее продолжается поход фюрера на Запад. А Франция, там Португалия, в принципе, я так понимаю, тоже было все взято под щупальца под этого паука. А куда смотрит Франция, куда смотрит Англия? И почему их военная операция так долго была затянута? Почему только в 43-м году начинается, открывается второй фронт, высадка в Нормандию? Неужели Америка настолько коррумпировала эти государства, что не хотела помогать союзническим нашим войскам убирать фашистского зверя?
Дмитрий, большое спасибо. Возможно, вы чуть позже к нам подключились. Мы уже отвечали на этот вопрос. Насколько я понимаю, ни Англия, ни Франция не хотели воевать. Во-первых, любая война – это удар по экономике, и легче было с Гитлером бороться с советскими руками. Вот и все. Вопрос от Александра задается вопросом, а почему Гитлеру не удалось раскрутить на союзничество Франко?
Ну что значит «не удалось»? В какой-то
вроде
степени,
как бы,
в какой-то степени...
В испанской войне мы поддерживали поддерживал Гитлер франкистов, и тут вроде как бы...
Ну, в свою очередь, Франко точно так же сделал ответный широкий жест и отдал фюреру лучшее, что у него было, синюю дивизию. Угу. У нас ее почему-то принято называть «голубая». Ну, это, очевидно, такое, чтобы уничижительно, да? Угу. Вот эти самые испанцы повоевали на Восточном фронте. Могилы до сих пор есть. Угу. Без особого успеха.
Без особого успеха. 7373948, телефон прямого эфира. Александр, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. 7373948 по коду 495. Это телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос, ну, ведущему он совершенно, может быть, нетривиальный. Скажите, а чего, ведь известны же переговоры декабря 40-го, там, по-моему, 6-го, Молотова в Берлине, что он хотел, все это известно, опубликовано. Хотел так немного Финляндию, Болгарию, ну и, собственно, проливы. А что Гитлеру мешало в тот момент согласиться на все на это? Ну и потом уже сокрушить Англию, понятно, что там через год, через два уже бы Советский Союз не выстоял. Это первый вопрос. Второй вопрос, замечание, ведь венгры же очень хорошо воевали, испанцы, так что не все союзники Гитлера были такими уж плохими, как вы говорите.
Спасибо за реплики. Спасибо.
Но давайте со второго момента. Угу. Да, все познается в сравнении. Если сравнивать венгров с пятью классическими дивизиями войск СС, которые являются, собственно говоря, эталоном боевых качеств во Второй мировой войне в целом и Великой Отечественной войны в частности, это, по мнению британских историков Оксфорда, знаменитое исследование, то ни венгры, ни румыны, ни испанцы рядом там не стоят. Угу. Это такое глубокое заблуждение. А теперь, что касается, почему не смогли договориться. А не захотел Адольф Алойзович договариваться. Все. Один раз подписали с большевиками. Вы поймите, что для германского обывателя и для германской нацистской элиты договор о ненападении был ровно таким же абсолютно поворотом в сознании, как и для Советского Союза. Потому что ты там десятилетиями толдычишь, у тебя главный враг коммунист, ты берешь с ним подписываешь договор. И внутри партии существовали огромные брожения на этот счет. Например, один из теоретиков германского нацизма, казненный потом в Нюрнберге Альфред Розенберг, автор книги «Миф 20-го столетия», то есть такой программный труд, он-то открыто пишет, извините, как ум он в шоке был. А это будущий министр восточных территорий. А теперь представим себе, что там думает по этому поводу малограмотный, там условно, лавочник, опора нацистов. И все, фюрер решил, что хватит, один раз поиграли, а потом, извините, у него же нету гарантии, что завтра там еще что-нибудь не захотят.
Угу. Еще один любопытный вопрос на сайте. А пытались ли в антигитлеровскую коалицию сманить Маннергейма?
Конечно. Собственно говоря, заканчивается все чем? Маннергейм же тоже объявит войну гитлеровской Германии. Конечно, потому что Маннергейм многократно обращался к мировому сообществу. И, кстати говоря, и Франция, и США, и Германия, естественно, выступили там с нотами протеста по поводу азиатской военщины, которая топчет и насилует маленькую, гордую, несчастную Финляндию. Конечно, были. Но тут мы тоже должны понимать, что товарищ Сталин имел некое влияние все-таки на процесс. И потом очень много переговоров проходит на уровне министров иностранных дел. Советский Союз представляет народный комиссариат, народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Вы попробуйте с этим человеком договориться. Это невероятно сложно. Это еще более сложно, чтобы было договориться со Сталиным. Почему это вот такая очень тесная спайка Сталин-Молотов? Потому что это, по сути, одинаковые абсолютно по характеру, по мировоощущению, по мировосприятию люди.
И по подходу в политике.
Да, и это нереально. Если Молотов сказал «нет», там безнадежно.
Угу.
Это не современные условно реалии, когда там американцы будут нудить, конючить, и в результате там, кого-то они там доломают на Генеральной Ассамблее ООН. Молотов — это совершенно другая история. У нас, собственно, вот три таких министра было за 20 век.
Угу.
У нас был Молотов, с кем нельзя вообще договариваться. У нас и был Громыко, с кем договариваться можно, но это невероятно сложно. Ты посидеешь в процессе, потому что если Молотова было прозвище в дипломатических кругах «каменная задница», то у Громыко было прозвище «мистер нет».
Угу.
И сейчас Лавров, вот третий такой, да? Поэтому как? Как вы будете решать эти вопросы?
7373948, телефон прямого эфира. Еще ваши вопросы, друзья. Напоминаю, нас в гостях писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло.
Прошу вас.
Добрый день, это Андрей из Братска. Значит, собственно говоря, внимательно слушаю, вопросов особо нет. Просто маленькая ремарка. Пусть не надо называть Гитлера Адольфом Алоизовичем. Тем самым вы поднимаете его из того, где он должен находиться. Не надо его так называть.
Mm. Спасибо. Давайте я отвечу очень коротко. Но это же, конечно, ирония. Это безусловно, ирония. Ну, называть его можно, конечно, по-всякому, но в данном случае я иронизирую.
7373948, телефон прямого эфира. Еще ваши вопросы нашему
историку. Добрый день, да. Александр. Я бы у гостя хотел спросить, правда, что во время подписания акта о капитуляции, когда вошли четвертыми французы, Кейтель воскликнул: «Как? Мы и французам проиграли войну?»
Да, абсолютная правда. Этот эпизод действительно был, не является никаким апокрифом. Он зафиксирован десятком свидетелей, что лишний раз показывает сущность, по сути дела, антигитлеровской коалиции. Угу. Фельдмаршал Кейтель никаких иллюзий по поводу того, кому он проиграл, не испытывал. Он понимал прекрасно, что на Восточном фронте он разбит азиатскими ордами большевиков, да, а на Западном фронте тоже не очень хорошо получилось. Но он-то понимал, что он проиграл эту войну, извините, прежде всего Советскому Союзу, по степени, да, вовлеченности Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. А потом выясняется, у тебя еще и Франция. Ну, странно. Ну, это вот такие реалии. Ну, потом, понятно, да, англичане и американцы будут тянуть своих союзников, а мы будем тянуть своих, да, поэтому, когда образуется ООН, собственно, на основе деятельности всей антигитлеровской коалиции, то мы там туда же вводим отдельно Украину и Белоруссию. Потому что они были наиболее пострадавшими территориями Советского Союза в год Великой Отечественной войны.
7373948, телефон прямого эфира. Еще ваши вопросы, друзья. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь зовут?
Да, Игорь.
Я хотел бы вот такой вопрос задать. Сейчас много всякой истории вылезает, и я ни в коем случае не хочу обелить Гитлера, но говорят то, что, не помню, какой источник, честное слово, что через, если бы не 22 июня и Гитлер бы напал, то типа Сталин планировал через две недели.
Да, 6 июля, ДНМ, Владимир Богданович Резуна.
Якобы это был превентивный удар, да.
Он же Виктор Суворов. На самом деле, уже давным-давно известна конфигурация наших частей на советско-германской границе, почему она сложилась именно таким образом. Есть блестящая работа доктора исторических наук Михаила Ивановича Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина». Она неоднократно переиздавалась, есть в интернете, поэтому, если вас интересует эта тема, настоятельно советую ознакомиться.
Интересуется активно Арбат Реала. На Канарах были немецкие базы во время войны?
Да где только не было немецких баз.
Хорошо, а где не было? В Арктике.
В Арктике не было. Хотя сейчас уже доказывают, что арктическая экспедиция искали там, и Гитлер потом в Арктику уехал.
7373948, телефон прямого эфира. Мифы и легенды ходят еще с тех времен. Да, это правда. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Юрий. Я вот по поводу нынешних немцев. Они какие-то такие нудулунги превратились в таких овечек смирненьких. И вот беженцы с Востока диктуют буквально условия. Не может быть такое, что появится какой-нибудь очередной Алойзыч под фамилией Шельгрубер или другой, что они повернутся в другую сторону.
Спасибо. Спасибо.
К огромному сожалению, может. Потому что посмотрите внимательно, я всем советую митинги Пегиды. Смотрите, что там происходит. С одной стороны, послушайте, как немцы поют национальный гимн. И представьте себе, что вы смотрите не цветную съемку образца октября или сентября 2015 года, а черно-белую. И вы увидите, что, по сути, ничего не поменялось. Если вот этот и без того крайне неудачный, завершившийся абсолютным крахом эксперимент с мультикультурализмом будет развиваться дальше, это может закончиться тем, что действительно в Германии появится политик радикального толка, который будет радикально решать эту проблему.
А Пегида — это не запрещенная организация.
Нет, ну а что?
Немецкое политическое движение.
Она проводит абсолютно легальные митинги.
Да, с 2014 года организует акции против исламизации Европы. Кстати, если следите за европейской прессой, по крайней мере, сегодня мне попался «Афтенпостен», это немецкая газета, все материалы посвящены только этому вопросу, очень много комментариев, очень много так называемых, они их называют экс-исламисты, ну, не исламисты, а экс-мусульмане, которые рассказывают, почему они, когда приехали на Запад, отказались от этой религии, этих материалов очень много. То есть как-то в средствах массовой информации пытается эта история, ну, пытаются эту историю не радикализировать, но тем не менее все равно
конечно, потому что, посмотрите, сколько народу выходит на митинги Пегиды. Это же, по сути, только начало еще. Той, сметающей все на своем пути волны беженцев, Европа не знала с 45-го года. Это большой привет Соединенным Штатам Америки. Уже многие говорят, что это, по сути дела, третье такое. Было нашествие гунов, был 45-й год, и вот это сейчас третье. Это очень страшно для Европы в том числе, потому что если Германия полыхнет, мало уже никому не покажется. Это не Греция, не Португалия, не Испания, не Италия, при всем моем могучем уважении к каждой из этих стран. Это Германия.
7373948, телефон прямого эфира, «Афтенпостен», шведская газета. Да, спасибо, 37-й, 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Алексей меня зовут. Армен, вот сейчас немножко уже ушли в современную историю, но хотелось бы вернуться назад. А что вы можете рассказать про такой полузагадочный, таинственный полет Гесса в Англию, который он, по-моему, в 40-м году или даже в 41-м состоялся, и в чем была суть?
Спасибо.
Да.
Ну, суть очень простая. Надо было договариваться с англичанами, чтобы те вышли из войны, и спокойно немцы работали на Восточном фронте. Гесс решил после разговора с Гитлером, что он способен это сделать. Взял все на себя и полетел. Естественно, что никакие переговоры не состоялись. Гесса отправили по итогам в контрразведку. Для Германии это вообще был удар очень серьезный, потому что Гесс на тот момент это, по сути, одна из, ну, если там не правая, то левая рука фюрера. Это человек, один из грандиознейших творцов нацистского чуда на выборах. Это человек, соавтор Майн Кампф. Знаете, он улетает к противнику в войне. Все же понимали прекрасно, что произошла, в общем, внештатная ситуация. Да? Гесса объявили сумасшедшим. На Нюрнбергском процессе Гесс предстал, но поскольку ему нельзя было инкриминировать участие в войне с Советским Союзом, никак, потому что он сидел уже и так к тому моменту, то Гесс избежал веревки, которую он, как никто другой, ну, вот я считаю, два человека точно совершенно избежали трижды заслуженной им петли. Рудольф Гесс и Альберт Шпеер. Они должны были быть казнены в Нюрнберге. Но посчитали, что Гесс ничего такого не сделал, ну, подумаешь, привел Гитлера к власти.
Это программа «Хроники. 20 век». Большая тема, интересная тема. Обязательно будем к ней возвращаться. К сожалению, время программы подошло к концу. Писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян был в студии. Армен Сумбатович, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Приходите еще.
Спасибо.
«Хроники. 20 век».